Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Привет, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы говорим с людьми, которые вдохновлены сами добрыми делами, вдохновляют других. И у нас сегодня в гостях Владлена Калашникова, руководитель благотворительных программ Православной службы помощи и милосердия. Влада, привет.
Привет-привет.
Всем привет.
Влада, у тебя удивительный опыт жизни, поговорим, да, такой прям, я давно хотел тебя пригласить, потому что я думаю про этот путь в прямом смысле слова через горы, через разные страны, через разные духовные практики к православию тоже очень хотелось бы узнать, но я хочу начать с того, что вообще, я так понимаю, все представляют примерно, что такое православная служба помощи и милосердия. Слышали, как минимум. Но вот что такое, по сути, служба милосердия? Как-то вот на слуху это вроде есть. А что это, по сути, своей вообще вот то, чем ты занимаешься, и вот то, что, собственно, дает тебе радость от каждого дня, я надеюсь, дает же?
Я не буду говорить про там радость каждый день, там какую-то неуемную радость каждый день, потому что слишком много, мне кажется, лубочных каких-то вот картинок и высказываний вокруг этой сферы. Я, наверное, несколько привыкла находиться в этой сфере, получать радость от своей работы.
Привычная радость.
Привычная радость, которая стала нормой жизни. Если я из этого выпаду, вот тогда, наверное, я почувствую разницу. Но в то же время мне хотелось бы подчеркнуть для слушателей, что нету здесь никакого маленького рая, в котором все бесконечно радуются и в котором все абсолютно розово-голубое.
Ангелы такие с крылышками летают
с утра
и над каждым сотрудником, да?
Да.
Такого не бывает?
Нет, такого не бывает. Вот,
ты знаешь, я вставлю 5 копеек немножко такого в топ. Мне один монах, с которым я дружу, недавно такую интересную вещь сказал. Он сказал, если ты делаешь добрые дела, и тебя от этого прет, это значит, что добрые дела еще не стали какой-то нормальной
нормой
частью
жизни.
Твоей жизни.
Да, да, да.
Да, потому что, ну, как бы, если у тебя, ты испытываешь какое-то особое вдохновение, какой-то особый экстаз от того, какая ты молодец, и как хорошо, что ты сделала хорошо, то, ну, как бы, хорошо, что ты делаешь добрые дела. Но они еще не стали такой важной, ну, просто твоей повседневностью,
угу.
Да,
нормой,
скажем так.
Да. Да, угу. Да, мне очень нравится, да, эта фраза. Мне духовник в свое время сказал, он знал про мой тернистый путь, про который мы, видимо, сейчас еще поговорим, что я когда приехала, и вот прошел этот первый период, вот ожидание, когда же ангелы запоют, сейчас чуть-чуть еще и они запоют, и я приехала жаловаться на какие-то трудности, на какие-то сложности, местами на плохое настроение, местами на какие-то там невозможность понять, почему люди поступают так или эдак, они же православные, раз православные, они же святые должны быть, а они почему-то не святые совсем, как и я. И мне как раз духовник мой сказал, Влад, ну вот, знаешь, это как раз нормально, когда ты пытаешься делать добрые какие-то дела, встречаешься при этом с массой препятствий, ты не сравнивай это с тем, как ты сидела в горах в ашраме по 12 часов в позе лотоса, да, там, и о чем-то таком вот измышляла, фантазировала. Вот эта разница между реальностью практической
и
между
фантазией,
да, в которой мы пребываем, особенно когда мы пытаемся чуждые нам традиции переложить в собственную практику, превращая это, ну, в тот самый отрыв от реальности.
Ты уже начала говорить про свой удивительный опыт 12-часовых медитаций в горах в Индии, не побоюсь этого слова.
Да, и только ли мы здесь о традициях, да? Все-таки я думаю, что это было чуть чем-то большим.
Какой-то поиск,
чем соответствие какой-то традиции, да.
Почему мне не стыдно про это рассказывать? Потому что поиск был очень искренний. И даже когда речь сошла о покаянии уже в лоне православной церкви, поскольку все-таки в юности я ходила в православный храм, об этом тоже немножко хотела бы рассказать, поскольку это не было в традициях моей семьи вообще. Я из семьи военных, никто никогда в храм у нас не ходил, мы жили по офицерским общежитиям, и в этой среде, соответственно, тоже там никто не ходил, не знал, не понимал, но Господь как-то так удивительно устроил, что я ходила даже в воскресную школу, и даже в хоре
вот
я пела,
да,
будучи подростком. Ходила туда сама достаточно далеко. Правда, в какой-то момент пришла слишком поздно, мама переволновалась и обрубила все это. Я была ужасно расстроена, потому что для меня... Я даже крещена не была на тот момент, кстати говоря.
Ничего себе, воскресную школу?
Я пела на клиросе.
Да. Нет, прямо вот на клиросе меня не пускали, но я пела в хоре каждое воскресенье. Какого? После школы воскресной я оставалась на спевке, потому что, ну, слух, голос, прошла как бы все эти вот собеседования, оставалась, пела, да. И когда узнавали люди, причем так было удивительно, получается, это были 90-е годы, период такого, как сказать, возрождения, наверное, церкви, да, было очень много неофитства, было очень много потеряно. Я помню момент, когда одна из тетенек каких-то служащих воскресной школы...
Волшебница.
Можно не стесняться, да, простите. Почему я про это вспомнила? Это что-то по Фрейду. Она нас всех с нами беседовала, что в ближайшее воскресенье мы пойдем группой нашей причащаться. А я говорю, я не могу причащаться, я не крещена. И я помню, как она подошла даже к батюшке. Эта девочка, она даже не крещенная, что она здесь делает? Ей даже нельзя сюда ходить.
А, вот так вот.
Даже
да?
Так было. И я стояла в ужасе, просто замерев, как кролик перед удавом, думая, что меня выгонят сейчас. А это было единственное мое вот, ну, способ прикоснуться к этой церковной жизни, потому что на службу вот так я не ходила и так далее. И, к счастью, батюшка сказал, ну и что, ну ходит ребенок, ну все. Вот, а меня буквально выгнали.
А не было мысли покрестить? Ребенка-то.
Я просила родителей, они не были к этому готовы.
А, вот так.
Только спустя года два после этого, когда уже начали, пошла вот эта волна, и люди начали креститься в 30, в 40 лет. Моей маме тогда было лет, ну, 35, наверное. И что-то вот у нее переключилось внутри. Она сказала, мы идем креститься завтра. Я, ты, младшая моя сестра, подруга, дочь подруги. И мы пошли...
Полпоселка взяла.
Да, да-да-да, вот буквально, так, как это сказать, стаи, да, своей стаи, жены детей военнослужащих, креститься. И надо сказать, тут был еще один очень интересный момент. Ну, по крайней мере, Владыка Пантелеймон и Марина Васильева, которая была изначально моим руководителем в службе милосердия, очень смеялась над этим. Я сама себе выбрала имя в крещении, поскольку мое имя Влада, его нету в святцах. Свято. Да, но у меня была подруга, семья которой была воцерковленная, они брали меня с собой в храм. Подругу звали Наташа. И мне настолько со всей моей детской прямотой и наивностью хотелось иметь к этому какую-то вот причастность какую-то, что когда меня батюшка спросил, звать-то как... Я сказала, Наталья. Так меня и покрестили. Да,
забавная
теперь это
история.
Такая забавная история. Да, Влад,
а
Наталья.
Сколько тебе было лет, ты помнишь?
11, как-то так, да. У меня где-то свидетельство есть.
А с этой подругой связь поддерживается?
Да, это моя самая давняя подруга. Да, мы до сих пор дружим.
Ну, что-то пошло в другую сторону. Да. То есть я так понимаю, что у тебя поиск наставника и Бога был с самого детства. Но как так оказалось, что ты перебралась в ашрам?
Да, ну там, да, до ашрама там еще был некий путь. Получилось очень просто. Вот про важность окружения, про важность банальных простых вещей, на которые часто хочется махнуть рукой и сказать, ну что за ерунда, ну это так все как-то мелко. А это на самом деле краеугольный камень, в каком окружении ты находишься. Мы переехали просто. Папа, поскольку военный, в какой-то момент нам дали, наконец, квартиру, мне было 15 лет, мы переехали совсем на другой конец Москвы, и я просто оторвалась от того храма, от той семьи, от того окружения. Туда, куда мы переехали, церкви не было на тот момент. Ну, была, но надо было далеко ехать, идти, там, лесом, полем.
Это еще одно слово в пользу программы 200, которая у нас.
Да, однозначно, да, безусловно. И вот таким вот образом, причем и вот этот переезд, и этот сложный возраст такой подростковый, там накануне поступления, сейчас до 18 учатся, мы же учились до 16 mm-hmm. еще. И ну, вот эти вот весь какое-то напряжение такое эмоциональное, оно вылилось в то, что я от церкви просто отошла. И потом начался вот этот вот, да, поиск. Поиск. Я поступила на физмат в Российский университет дружбы народов. Там тоже пошла какая-то своя жизнь, достаточно активная. Потом как-то вот я пыталась найти некий сверхсмысл, и из-за этого попала на тренинги личностного роста по системе LifeSpring. Это в свое время нашумевшая была система, американская она, по-моему, которую нещадно передирали у нас здесь в
России. Моя семья с ней тоже имела дело, да.
Негативный, видимо, опыт тоже,
весьма,
да?
Негативный опыт, после которого пришлось ходить просто к психологу, восстанавливать крышечку, да. Но, слава богу, она недалеко уехала, но я реально знаю людей, которые оттуда сходили и не смогли вернуться к реальности вообще. Это такая страшная вообще травмирующая система, которая ломает людей.
Ты долго там была, Влад?
Я прошла все 4 этапа, включая так называемую лидерскую программу, которая длится 3 месяца. То есть там идут сами тренинги, они занимают от 3 до 5, что ли, дней, я уже не помню, достаточно давно это было. На моих глазах тоже там потерял психическое здоровье один из участников нашей группы, молодой человек. Ну, было прям конкретно видно, что тут надо врача.
А там, понимаешь,
да,
они используют
теме, да.
По практике различные психологические и даже психиатрические, ну, самое, наверное, такая простая и нежная, из которых НЛП, то есть нейролингвистическое
прямо
программирование.
Серьезно.
Это вот то, что нам психолог рассказывал. А еще они используют практики, которыми лечат людей с серьезными психиатрическими нарушениями. Например, есть такая практика, там, предсмертное переживание, когда тебя заставляют пережить собственную смерть. Причем в разных системах по-разному, в некоторых прям тупо гроб выкапывают. Ты спишь ночью в могиле, вот всю ночь в каком-то лесу.
Подвижники православные тоже делают, но они там с другим опытом, с другим подходом это делают.
Как бы просто это все в горизонтальной плоскости. Ты поспишь в этом и станешь еще круче в материальном.
И гордость у тебя еще больше возрастет.
Да. И люди, у которых психика здоровая, они такие, могут не перенести это. У них из-за этого едет крыша. Потому что для здорового психически человека такие техники травматичные, реально.
Я правильно понимаю?
Да,
Влад.
Да.
А как тебе удалось не съехать там?
А вот, наверное, та православная закалка, которая была
стерженьём,
дана,
да?
Вот я почувствовала вот этот вот привкус гнильцы во всем этом. Вот ты, Вась, сказал, что гордыня, да? Вот это и почувствовала я в тренерах, которые это все ведут.
Там же такой, тебе все время говорят, ты будешь суперчеловек. Все там еще с семьей разлучают. Ты должен оторваться от всех ценностей своих прежних. Там, если семья считает, что с тобой что-то не так, типа ты всех задвигаешь. Если тебе родители говорят, нам не очень нравится, что с тобой происходит, ты говоришь до свидания родителям и прочее,
прочее.
Абсолютно. Да, там все вокруг того, что ты суперчеловек, эта вся честь. Это все тля, вот это все. А мы даем тебе некое сакральное, эксклюзивное знание, которого ни у кого нет, и используя которое, ты сможешь манипулировать другими людьми и всем миром. Вот примерно так.
Да,
такая сатанинская абсолютно.
Да, но что меня поразило, почему-то я шла туда, будучи уверенной, где-то вот на таком даже не сформулированном уровне, что там высокодуховные люди. Ну, почему-то я автоматически это закладывала.
Такими правильными посылками.
У них же улыбки, они же солнечные, они же неуязвимые.
Успех демонстрируют,
да. Успешный успех во всем.
Такие вот, да, ангелы современного мира.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Владленой Калашниковой, руководителем благотворительных программ Православной службы помощи и милосердия. И несмотря на то, что мы говорим в основном про личный опыт Влада и меньше говорим про службу милосердия, служба милосердия нуждается в вашей поддержке, и мы будем говорить об этом тоже сегодня. И если у вас есть желание стать другом милосердия, то можно сделать на сайте milosердие.help. Влада, мы начали говорить про эти все сатанинские практики, которые ты сразу почувствовала, что есть какая-то... Или не сразу,
сразу,
да? Не сразу, да?
До лидерской программы
фальшь
это несколько
почувствовала.
Лет.
Почувствовала. И как ты вырвалась-то оттуда?
Не несколько лет.
Полгода.
Полгода.
У меня это... Вижу цель, не вижу препятствий. Вот и все. Мне нужно было исследовать до конца. То есть какие-то сомнения, конечно, появлялись, но были и мысли, а вдруг я что-то не поняла, вдруг я что-то неправильно смогла сама применить. Плюс вот техники, про которые ты говоришь, да, техники манипуляции, что ты, если сейчас отсюда уйдешь, ты слабак. А еще же там завязаны очень хитрые вещи. У тебя есть партнер внутри программы. Если уходишь, ты говоришь... Все, я устал, я ухожу. выгоняет
ты
твоего
партнера.
Ты подставляешь
человека.
Да, ты подставляешь человека, либо в других форматах ты подставляешь группу свою всю.
Как все продумано.
Да, очень. Да, 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 это да. Реально секта вот по своим вот этим вот. И почему-то сейчас как раз, когда Татьяна говорила про практики вот переживания смерти, да, а еще мне запомнилась, там была практика а-ля корабль тонет, корабль тонет, все тонут, и в шлюпке остается только 6 мест. Мне каким-то образом все время удавалось попасть то в эти вот 6 мест спасшихся, то в какую-то группу там особо одаренных, назовем их так. То есть мне как-то еще вот удавалось почему-то встать, вот немножечко как бы со стороны, да, на все на это посмотреть. Я помню, когда мы в эту а-ля шлюпку сели, и нам люди вслед кричали, вот они представляют, что они умирают, они тонут в этом ледяном море, что они кричат тебе вслед, что передать близким, что передать родным, что они считают самым важным. Ну, то есть, вот, конечно, человека вводит в состояние...
Представляешь, несколько десятков человек, и ты вот при них вот это все
и ты этого
проживаешь и кричишь.
Будучи
самое
в роли...
нутро свое даешь, да. Да
вот, даже не ты, а в данном случае, ну, в моем случае получилось так, что ты это... Ты вот весь питываешь. Сволочь такая, ты спасся, ты на этой шлюпке, да, уплываешь, и тебе десятки умирающих людей что-то вот кричат вслед. Ну, в общем, жуткие какие-то техники, правда. И возвращаясь к этому, я просто хотела сказать, что меня смутило больше всего-то. Меня смутили цели, которые ставили себе люди. Я хочу купить поместье, я хочу построить карьеру, автомобиль. Я мужика богатого хочу.
Прямо и озвучивали так,
да,
вот.
Конечно. Да, да. То есть ты должен озвучить цель,
это
логично.
Ты там голый, ты там вообще выворачиваешься наизнанку, ты раздеваешься. Ужас. И буквально, и морально.
Ну, в каком-то смысле это и, наверное, такое лицо неприкрытое вот этого вот, как бы сказать... Ну, не очень приятное такое лицо, оно сразу не прикрыто. Иногда бывает, что прикрываются какими-то такими благопожеланиями, да, а по сути там вот то, что ты сказала, да, какие-то очень-очень такие вот, ну, недуховные как бы смыслы, да. А получается, здесь они прям открыто говорят об этом, да?
Они говорят открыто, и это почитается благом. Ну, потому что не у всех на тот момент был опыт пребывания в церкви или общения с духовником. И для человека в такой ситуации возникает вопрос, а что плохого в цели? Там квартира, машина, дача, муж богатый, там еще что-то в таком вот духе. Поэтому, ну, это, конечно, да, такие вот вещи... Не знаю, насколько стоит об этом дальше говорить,
да,
но
их, да.
Да, можем уже, наверное. Ну,
после... мне кажется, прости, что это важно именно просто в контексте того, где ты находишься сегодня, да, и вот этот весь объем предыдущего опыта, я сама не была в этих курсах, но у меня тоже был похожий поиск, да, я там Кастанеду читала в юношестве.
То есть... Кто не читал Кастанеду в юношестве?
Да, да, некоторые даже покупали кактусы на птичьем рынке, пытались их есть, но не я. Но дело в том, что...
Важное дополнение.
Дело в том, что вот этот поиск удивительно, но как бы мне очень понятно, о чем ты говоришь, что у тебя был поиск Бога, потому что ты знала с детства, что он есть, но совершенно непонятно было, как к нему дорогу проложить и в какой кодировке отправлять ему...
Сигнал.
Да, сигналы отправлять и распознавать.
Да. Да, поэтому дальше была вот эта попытка пойти в восточные практики. Тут я хочу сказать, что все-таки все мы дети своего времени и существуем в определенном контексте. И мой путь, он в этом смысле не уникален. И дауншифтинг, вот через который я прошла, я работала после университета в крупной международной компании, табачной, что характерно тоже, да. И на тот момент многие испытывали вот это ощущение потери смысла и меняли работу, уезжали там с крутой компании с позиции айтишника в какой-нибудь Таиланд, там обучать серфингу или еще чего-нибудь. И я таким же образом тоже ушла из крупной корпорации и стала инструктором по йоге, отучившись, там, получив энное количество сертификатов. Конечно, это был шок для всех, потому что никто не понимал, зачем такой уровень жизни и такие перспективы менять на не пойми что в каком-то подвале.
На,
да,
бамбуковый
там.
Коврик.
Да, или даже на просто какой-то резиновый.
Но это все не бизнес, это именно какая-то духовная история, в смысле ты искала что-то, это не для бизнеса.
Нет, какой там бизнес, я тебя умоляю. То есть с того уровня зарплат, который могла себе позволить табачная компания, и того уровня благ, который она обеспечивала своим сотрудникам, включая там командировки на высшем уровне, обучения. всевозможные вообще, чему только. Хочешь английский учи, хочешь там на тренинги езди, хочешь что хочешь. У меня была интересная очень должность в отделе маркетинга. Я отвечала за материалы рекламные внутри торговых точек, десятки тысяч точек по всей России. Я была от Калининграда до Владивостока. Это, безусловно, очень интересный опыт. Разные люди, с которыми ты постоянно в контакте, в разных регионах России, и в каждом регионе, правда, свой характер, не только свой акцент, там, манера общаться, но и свой характер, свои особенности. Я до сих пор считаю, что чем восточнее, тем люди добрее, я надеюсь, что сейчас никто на меня не обидится, и меня поразило...
Калининград особенно напрягся сейчас.
Ну, да, я... Соседи вредные.
Вредное влияние.
За Калининград скажу, очень добрые люди, очень добрые.
Калининград хороший город, да. Да, правда, они добрые, и они какие-то такие расслабленные. Не теряют баланс между жизнью и работой. Тут мне запомнилось про них. Вот, ну и... Таким вот образом все это я променяла, ушла заниматься йогой, ушла, стала инструктором, училась потом на йога-терапию, чтобы методами йоги помогать оздоравливаться. Причем тема, может быть, это неоднозначная, но я уверена в том, что, безусловно, и знания из аюрведы, традиционной индийской медицины, и знания из йоги как физической практики, они очень важны для оздоровления человека, для поддержания здоровья, потому что все же, когда мы находимся в лоне православной церкви, в основном мы про дух, мы очень мало про тело. Но все это неразрывно связано, и мне кажется, что телу своему тоже нужно уделять достаточно внимания.
Ладно, ну а здесь нет риска, что ты с тела начнешь, а сущность там духовная все равно, и перейдешь на эти все духовные практики, потом по 12 часов медитации будут у тебя в горах.
Ты знаешь, вот на данный момент, во-первых, конечно, все это тема для разговора с духовником. Но на данный момент нет, я вот этого не опасаюсь, потому что у меня изначально был такой посыл. Я не пришла позаниматься физухой, чтобы потом там уйти куда-то.
У тебя сразу было духовное искание, да, да. Какой-то этой практики?
Да, да. И потом все-таки я попала в такой вот йога-центр, где люди были очень увлечены этим на духовном уровне, когда ты заходишь, у тебя тут же вот эти палочки-вонялочки бесконечные, статуи Шивы, Ганеши, и играют мантры, ты сразу понимаешь, что для людей это нечто большее, чем физические упражнения. Когда ты приходишь в спортивный зал, где просто в спортивной форме выходит милая тетя и тебе показывает упражнения, и при этом ты не слушаешь мантры, там нету никаких вот этих вот фигурок, статуи и так далее, это совершенно другое. Поэтому мое личное мнение, что это все очень полезные практики, если все это делать под руководством. Ну, не даже не под руководством, а живя при этом православной церковной жизнью, если священник это разрешает, благословляет, то это хорошо. Ну, или можно, конечно, менять на какую-то другую активность типа пилатес. Я вижу, Вася, что ты не можешь разделить мое мнение, да.
Потому что ты никогда этим не занимался.
Ну, и не собираюсь.
Очень зря.
Ну, это вообще не очень мужская история, наверное.
Однако, клуб, я смотрю.
Да нет, мне очень близко вообще все, что Влада говорит тоже, потому что, ну, как бы йога – это какое-то ругательное слово. Давай назовем это ЛФК. Лечебная физкультура тебя устраивает?
Ну, ЛФК меня устраивает.
Вот, это то же самое.
Но это не ЛФК, извините.
Ну как, это то же самое.
Ну, давайте этот вопрос, может быть, действительно, каждый духовник должен
решать. Ты знаешь, как у меня есть один знакомый православный, глубоко воцерковленный единоборец, который практикует, значит, занимается этим самурайским мечом, это называется яйдо, искусство владения самурайским мечом. И у них там вся практика очень ритуальная, и в частности, в начале каждого занятия происходит там какая-то молитва богини вот этой их японской, каких-то там единоборств. Я ему говорю, а что ты делаешь, когда все там вот это по-японски что-то там? Он говорит, а я говорю, Господи, помилуй про себя, и все. Ну, это, наверное, действительно такой вопрос личного человеческого развития духовного и вопрос обсуждения с духовником. Но не будь этого всего, Влада бы не оказалась сейчас там, где она
находится. Да, но мне интересно, как вот человек стал руководителем еще этой, как сказать, йоги-практики какой-то, да, поехал человек в Индию, а потом ты вот шла, а потом все-таки поняла, что это не то.
Да.
Вот как это произошло?
А очень просто. В какой-то момент, поскольку у меня был гуру, и у меня было посвящение в Индии, там же есть определенные...
Страшные слова пошли для
да,
меня.
Да, да, страшно. Ну, что делать?
Ну, тебе повезло, видишь. У тебя прямая была дорога, а мы вот кругами ходили.
Да, да, да-да-да. Из песни слов не выкинешь. В общем, там своя система есть развития внутри йоги, которая подразумевает высшую ступень.
Ну, тоже смотри, вот тебя тоже в какую-то и все время иерархию, да, засасывало, где надо над собой работать, чтобы достичь какого-то особого положения, да?
Ну, это не касалось, да, лично меня. В любой системе есть эти этапы развития, и там, ну, это абсолютно вот этот семиступенчатый путь йоги, это такая, ну, основа основ, он был не конкретно в этом ашраме у этого гуру. Нет, это просто общепризнанный такой вот система. Да, начинаем мы с тела, продолжаем дыханием, ну, там и так далее, и так далее. Я просто к чему про эту систему вспомнила, что высшая ступень самадхи, да, это такая ступень, ну, скажем, освобождения духа там своего от каких-то страстей, ну, пользуясь православной терминологией, от привязанности ко всему земному, вот всего этого. И понятно, любому здравомыслящему человеку, что это что-то запредельное. Да, я сейчас не буду говорить, насколько оно корректное, там, ну, что-то вот такое совсем сверх-сверх-сверх. И каждый человек, более-менее честно глядя на себя в зеркало, понимает, ну, это не про меня. Да, там, да, я сидела последний месяц по 12 часов на берегу Ганги, но это совсем-совсем не про меня. И когда мой гуру начал какие-то такие делать вот посылы и реверансы, что... Ну вот, Влада, ты вот, ну уже иди там, консультируй там по чакрам. Вот пришли люди, вот, Влада, иди. Чего? Какие чакры? Ну, то есть у меня все равно мое рацио, наверное, помогало мне отделять.
Физмат, есть физмат.
Физмат, это точно. Лайк. Два высоких лайка, как говорит мой младший сын. Да, ребят, какие чакры? Ну, то есть, да, хорошо, вы себя представляете так. Но это не про меня, какие я не вижу. Слава богу, я не вижу никаких чакр.
Никаких там не видела.
Да, никаких аур, никаких свечений. То есть я бы сказала так, да простит меня Василий Васильевич, присутствующий здесь, что я по духу больше была все-таки буддистка. А буддисты, как сказал недавно наш владыка в шутку, настоящие христиане. По сути своей.
Я, кстати, слышала тоже такое мнение от одного из богословов, что буддизм – это христианство, не сделавшее последнего шага к спасению.
Ну, вы даёте,
то есть,
друзья.
Ну, как бы, вроде по ценностям все похоже. Откажись от страстей, там, стяжи миренный дух
против
и
страданий.
Так далее. А они не против страданий. Они хотят, чтобы человек исцелился от страданий. Но у них исцеление – это как бы это просто расчеловечивание, отказ от личности. А у нас исцеление – это максимальная персонификация в личном общении,
ну,
с
да,
живым,
да,
Богом.
Да? Конечно, да.
Вот,
да,
ну,
да.
Как бы, вот, типа, вроде шли в ту сторону, но не дошли.
Да, но цель не так обозначена.
Да,
да, вот полностью согласна. Да. И с духовником я со своим это обсуждала, когда он тоже мне говорил, что вот она сам самая сущностная разница, да, там некое такое развоплощение, ты стал ничем, и это твоя...
Награда.
Да, вот твоя нирвана, она в этом. А тут,
а
да,
мы становимся личность. И Бог личность, и мы, каждый из нас личность.
Конечно,
и мы поэтому,
да,
можем,
да,
общаться,
да,
с Богом, да?
Да.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Владимиром Калашниковым, руководителем отдела благотворительных программ Православной службы помощи и милосердия. Интересный у нас эфир получается. Говорим с человеком из благотворительного сектора, а говорим столько про духовные вопросы всяких разных практик. Ну, в общем, если у вас есть желание поддержать Православную службу милосердия, а это очень нужно, становитесь другом милосердия. Это можно сделать на сайте milosердие.help. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатель» на радио «Вера». Я тут Таларсен.
Я Василий Рубинский. У нас в гостях Владлена Калашникова, руководитель отдела благотворительных программ Православной службы помощи милосердия. Мы в первой части нашей программы говорили о вот этом непростом интересном
Витиеватом.
Пути. Да. Как ты шла к 12 часам медитации в Индии.
Уже неинтересно про медитацию. Да, как подожди, ты оказалась снова в...
Нет? Ну, подожди, ну, может, я закончу? Мне вот все-таки важно понять, почему, как она поняла. Ну, вот я услышал, что ты поняла просто, что ты, тебя призвали кого-то учить, да, а ты не готова учить.
Да, да нет, просто здравый смысл включился. Просто здравый смысл.
Да, просто включился здравый смысл и понимание, что все это пустое, вот оно ни о чем. То есть я была искренне убеждена, что эти медитации, они мне дадут соединиться с Богом, потому что медитация, ну, там, ладно, без подробностей, но так обозначалась вот эта цель, единение с Богом.
Бога-то там нет.
Да. А Бога нет, а меня уже представляют как носительницу
Бога.
Бога и знания о Боге. Поэтому, ребята, о чем? Ну, то есть это был настолько откровенный обман. Ну, иди поговори про чакры. Вы сначала со мной поговорите, я хоть понимаю, кроме слов, что это такое чакры.
У меня есть знакомый священник, который все время в шутку говорит: «О, чакры закрыты, закрыты, все, пошел». Ну, все понимают, что он так юродствует немножко, да. Вот это к слову. Я теперь понимаю, что это близко к тому, что он говорит.
Мне очень нравится, когда наши православные батюшки об этом шутят и там как-то это вворачивают, потому что очень многие, ну, по крайней мере, мои ровесники прошли этот путь. Это было такое время, когда все это хлынуло, да, там в открывшийся постсоветский союз, и все это вот советский восприимчивый ищущий человек все это впитывал и пытался как-то применять на практике. Мне вот очень что не нравится, когда пытаются этого бояться. Вот, знаете, меня отталкивала в свое время боязливость, которая присуща части православных людей. И я, с одной стороны, понимаю, что прямота пути и чистота — это как у старца Паисия, помните, про кружку. Вот почему не может стать священником человек, ну, который прошел путь, скажем, аналогичный моему, да, или по каким-то другим причинам? Потому что, конечно, кружку можно склеить или там приварить, и она будет еще крепче, как-то так он сказал. Но все же былую красоту и вот эту вот свою исходность, такую целостность, да, она потеряла, да, навсегда, да.
Интересно это сравнение. Вот отец Серафим Роуз, он, по-моему, все практики изучал.
Да.
Причем даже был там, по-моему, не то, что прям изучал, он даже где-то там подвязался в каких-то, да, по-моему?
По-моему...
И написал великолепную работу,
да,
и стал... про религию будущего, да,
да? Да.
И, наверное, не написал бы ее, если бы сам к этому,
да,
не прикоснулся.
Конечно.
И он очень глубоко в этом во всем разбирался, намного глубже, чем я, потому что у него вообще был научный ум, да, он очень глубоко погружался, и потом грамотно беседовал с теми людьми, которые приходили примерно с теми же вопросами, которые возникали у меня. Потому что, не знаю, насколько мне здесь позволено быть откровенной.
Позволено.
Позволено, прекрасно. Вот в этой йога-среде людей, которые считают себя очень продвинутыми, которые считают, что мир многообразен, и Бог, он един для всех, ну, такая, да, экуменизм такой,
да,
что
да.
ли. Они считают, что мы, православные, это такая архаичная какая-то вот толпа там где-то собралась, такая, всего боится, недобрые, всего опасается. Да, а человек, который боится, он становится злым автоматически. Он как вот запуганная собачка на улице, там кусь-кусь, лишь бы там его как-то не задели, не тронули, не обидели. И меня всегда, как и этих людей, вот эта боязливость такая отпугивала. То есть все-таки уверенный в себе человек, он не боится, он смеется, как вот этот батюшка, который: «О, там чакры вижу закрыты. Прочитай «Отче наш» 12 раз, откроется». Ну, я не буду, ладно, может, я уже чересчур. Поэтому хорошо, когда есть на эту тему шутка, хорошо, когда не пытаются запугать. Я вот, например, сталкивалась с тем, что в православной уже церкви меня пытались пугать, что ты что, это никогда у тебя не пройдет, ты впустила в себя это, и теперь всю жизнь у тебя будут какие-то проблемы. Ну, это ужасно. То есть таким образом человека можно оттолкнуть от православной церкви.
Да. А я так понимаю, что у тебя был какой-то еще период размышлений, да, перед тем, как ты пришла в православие уже осознанно?
Нет, размышлений не было. Я вообще, наверное, не очень размышляющий человек. Я как-то вот, да, и все-таки я...
То есть ты вернулась из Индии и пошла в храм?
Да, буквально. Мало того, стали происходить какие-то удивительные вещи. Мой духовник это называл, что Господь явно тебя призывает. Я его, когда я с ним познакомилась, это было в Оптиной пустыне, я еще не была церковным человеком в полном смысле этого слова, то есть чтобы регулярно участвовать в таинствах, да, главным образом. Но там я ехала в маршрутке и вспоминала слова символа веры. Давно-предавно-предавно забытого. У меня просто строка за строкой всплывали в голове просто.
Удивительно.
Да, да. И много вот таких удивительных вещей. Я расскажу еще сейчас одну вещь, потому что, ну, мне это кажется важным, хотя это глубоко личное. Я заходила в храм в Брюсовом переулке. И я всегда очень любила, как и многие русские люди, батюшку Серафима Саровского. И мой духовник, кстати, тоже говорил, вот, батюшка тебе полбу дал и вытащил тебя оттуда из всего этого ужаса. Я ему ставила свечку и задавала вопрос, что, ну, Бог же един, но я же могу и занимаясь йогой, таким образом, вот, Богу служить. Вот если это так, пусть свечка горит. И свечка гасла. И она гасла несколько раз. Я была настойчива, свечка гасла. То есть однозначно Господь, конечно, вот как за овечкой, да, за каждой душой следит и, безусловно, в свое время человека призывает. Я даже не могу сказать, важно услышать еще какие-то... Я не знаю, как это происходит, чьими-то молитвами, я не знаю, может быть, и молитвами предков, которые там, и молитвами каких-то людей, которых мы не знаем, потому что у меня не церковная семья, за меня некому, меня отмаливать было некому. Кроме, кстати говоря, той семьи, которая водила меня в храм в детстве.
Это вот Наталья та самая,
Наталья,
да?
Наталья, вот, Татьяна, Георгий, да.
Как ты встретилась с духовником в Оптиной пустыне?
Это тоже удивительная история, маленькое чудо. Удивительное не в том плане, что там какая-то нереальная цепочка там событий, а вот просто бытовое обыкновенное чудо. Я, когда приезжаю в монастырь куда-нибудь, я обычно совершенно неразговорчива. Я ни с кем не хочу. Ну, так у многих, я так понимаю,
ну,
бывает.
Конечно, да.
Такое вот ты замыкаешься, да, ты вот уже приехал там для того, чтобы сосредоточиться. И мы приехали в Оптину пустынь, а там помимо дома паломника есть несколько домиков, которые были раньше вечно заняты, туда вообще было не попасть, но каким-то чудом мы с мужем туда попали, в самый маленький домик. И на маленькой общей кухне мы встретили двух женщин. Маму, уже совсем пожилую женщину, и ее дочку. И совершенно вот меня прям что-то дернуло с ними разговориться, кто они, что они, как они. И они рассказали про чудесного батюшку, к которому они приезжают уже много лет. Как выяснилось впоследствии, эта женщина была больна раком. И она впоследствии умерла. Его звали ее Наталья, кстати говоря. И что-то меня опять же дернуло, просто... И извне непонятно, но я понимаю, насколько это для меня нетипичное поведение. Я попросила познакомить. А вы можете познакомить?
А он и был насильник Оптиной пустыни?
Да, скита. Да. И я видела ее мучение. Вот как она сидит с маленьким кнопочным мобильником, и вот ей так неловко его дергать, но тут вроде как просит же кто-то. И вот, ну и в общем, она там через полчаса настрочила ему СМС, и пришел ответ, что да, приводи. И она нас привела к скиту. Вышел батюшка, вынесся, я бы сказала, бодрой походкой. Сначала с ними поговорил, а потом, а, кто, чё, а, ага, вы, что ли? Так посмотрел на нас с мужем, не церковные, не церковные. Ну и дальше я задавала вопросы, а правда ли, что существует на самом деле перерождение, просто в православной церкви об этом предпочитают не говорить, и прочее, вот то, что там намешано.
Утаили от нас, самое
главное. Да, утаивают, утаивают, да. Ну вот, но он смеялся, он отвечал с большим юмором. То есть вот тут вот я хочу тоже сказать, что вот это, наверное, было принципиально важным моментом. Меня никто не клеймил. Мне никто не говорил, что у меня все пропало навсегда. Мне никто не говорил, что я несу чушь там и так далее. Смеялись, объясняли очень терпеливо, долго. Тогда, кстати, был день памяти отца Макария Оптинского, старца Макария Оптинского, который был известен своим смирением. И вот батюшка проявил это смирение, общаясь со странной дамочкой, которая из Индии пожаловала и задает вопросы, что православные скрывают ото всех вокруг. И вот эта встреча, я тогда еще работала в йога-центре, И он мне не сказал, срочно увольняйся. Единственное, что я должна была читать в рамках большой конференции йоговской лекцию про этические основы, есть такие этические основы йоги, яма, не яма, тоже, кстати, вполне себе хорошие, которые включают в себя отсутствие лжи, там, ненасилие по отношению к окружающим и так далее, так далее. Он мне сказал, зачем? Ну зачем? Да не, не надо. Ты там как-нибудь вежливо откажись, но есть же в заповеди, вот давай-ка мы больше про это. Вот единственное, что он мне сказал, не делать. Но через полгода я уже ушла из йога-центра сама, а через год я уже работала в службе помощи милосердия.
Это как-то естественно было, да?
Ну, в каком-то смысле, да, наверное. Даже не могу сказать. Ну, вот как, когда уходишь с какой-то работы, конечно, всегда есть какой-то там... нежелание начальства отпускать, предположим, да, там какие-то связи, которые не хочется рвать. Ну, как-то вот, да, произошло.
А как ты оказалась в службе милосердия?
Я читала журнал «Нескучный сад». На тот момент он выходил в такой бумажной форме. И, видимо, где-то там я прочитала про службу добровольцев. Я пришла в храм царевича Дмитрия, прошла собеседование. Помню, наша старинная сотрудница Ира Редько ввела вводную лекцию. И в упор не помню, кто из наших батюшек меня потом собеседовал. Мне кажется, это был отец Иван Емельянов. И, в общем, после этого я пошла добровольцем в ПНИ.
Ну, непростое такое направление.
Во взрослое?
Да.
Психоневрологический интернат.
Да.
Это так непросто.
Ой-ой-ой.
Да, мне потом тоже
почему
сказали...
почему туда? Ты сама захотела? Или
да.
Что? Ничего себе.
Мне так, мне так показалось.
Легких путей не ищешь. Так, хорошо.
Как-то вот, да, оно автоматически получилось. Я толком ни о чем же не знала. Ну, да, меня глубоко поразили сестры милосердия, потому что я туда приходила, добровольцев у них было очень мало, и я, собственно, ни с кем из добровольцев и не пересеклась. Я работала там именно с сестрами. Приходила туда на полдня, там...
11-й, да?
Да, да, Ирина Колесникова, она и по сию пору
да,
там
сейчас,
работает,
да, это...
да, и вот тогда вот. Тоже. И меня, конечно, поразило, что это, правда, другие люди, сестры милосердия.
А можно объяснить просто, я думаю, не каждый радиослушатель понимает, зачем приходить добровольцем и сестры милосердия в психоневрологический интернат? Вот просто
кстати,
вот на
да.
пальцах, вот, может быть, чтобы просто понять... А зачем вообще там помощь?
Да, они в разном состоянии есть. Отделение милосердия – это отделение для лежачих, самых-самых-самых тяжелых, которые такие множественные тяжелые нарушения, что они могут только лежать. И при этом, конечно, для любого нормального живого человека просто лежать, не имея ни контакта ни с кем из внешнего мира, не имея возможности сменить картинку, не говоря про какие-то физиологические аспекты, да, потому что когда человек находится в лежачем положении, функции очень многих органов систем нарушаются, это приводит к чисто физическим страданиям. Покормить, да, успеет одна нянечка на 20 человек покормить или не успеет? Помыть, там успеют три нянечки на отделение за банный день помыть или не успеют? Много вот этих вот аспектов и чисто вот человеческих про человечность вообще, про их право быть признанными людьми, имеющими право на любовь окружающих людей, и бытовой вот этот аспект. И это все закрывают собой сестры милосердия, они это дарят. И любовь, и заботу, и внимание, и человечность, и уход.
Я сейчас, знаешь, что еще подумала? Что, наверное, после берегов Ганга... Ну, вот я просто представляю себе, да, ты приходишь, там, лежачие люди, и для человека, который первый раз попал в такую обстановку, даже чисто физически может быть, ну, как сказать, брезгливость какая-то может появиться или что-то еще. И мне кажется, что на берегах Ганга Влада там насмотрелась на разнообразие индийской жизни. И, может быть, у тебя там тоже какая-то толерантность к этому была.
Ну, вот, кстати, интересная мысль. Я ее никогда не думала, но, безусловно, это прокачка брезгливости. Непал, Индия.
Да.
Да.
Скажи.
Да. Однозначно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Владленой Калашниковой, руководителем отдела благотворительных программ Православной службы помощи милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу службы, можно стать другом милосердия и поддерживать службу регулярными пожертвованиями. Для этого нужно зайти на сайт milosердие.help. Влада, а доброволец, ПНИ, а дальше? Что дальше было?
И вдруг начальство, да?
Да. Сейчас ты, можно сказать, один из топ-менеджеров милосердия. И как вот вообще вот развивалось-то?
Ну, я увидела вакансию, дальше будет тоже смешно.
Называлась... И в тебе проснулся топ-менеджер из той старой прежней жизни.
Да, не пропьешь стремление к какой-то организационной работе, менеджменту, как сейчас говорят. Ну, в общем, я увидела вакансию, она называлась «Координатор благотворительной программы дыхания». И я постучалась, я отправила резюме, поскольку слово «координатор» мне было хорошо знакомо по этой международной компании.
Дыхание тоже после 12 часов медитации.
Да, слово было такое вызывающее, да, понимание.
Ассоциация.
Но речь про дыхание связана именно с болезнью бокового амиотрофического склероза.
Да.
У нас недавно были представители фонда «Живи сейчас», который фактически вот вырос из того проекта, благотворительного проекта «Дыхание», где Влада была руководителем, координатором. Действительно.
Обеспечение больных людей дыхательными аппаратами.
Дыхательными аппаратами, да. ИВЛ и там более простые, да, для тех, кто вот у них отказывают мышцы, да, они не могут уже дышать.
Да.
Ладно, прости, что я это пояснение сделал, перебил немножко тебя.
Да, все верно. Я откликнулась, меня позвали. Позвала меня Марина Васильева, которая ныне у нас монахиня.
Удивительный человек тоже.
В греческом монастыре.
К сожалению, не сможем взять интервью в Греции.
Да, к большому. Ну, может быть, она как-нибудь приедет
и
в отпуск, и тогда, потому что, да, это, конечно, человек-эпоха, вообще масштаб личности потрясающий у нее. И вот во время собеседования Марина произносила слово «фандрайзинг», а я не знала, что это. Совсем вообще. Но я сделала вид, что все знаю, все понимаю. Потому что очень хотелось.
Фандрайзинг,
да. Как там, кем там назови. Ну, в общем, готова была и так, и сяк, и наперекосяк. А потом, где уж наша не пропадала после табачных компаний, ГАНГ, Непалов, Лайфспрингов там и так далее. И физмата.
Знаешь, и поразительно, кстати, ты об этом сейчас говоришь, а меня поражает, что при всем при этом у тебя такое доверие осталось. Доверие к жизни, доверие к тому, что с тобой происходит, к людям, к Богу. Ну, то есть какое-то вот базовое доверие к тому, что с тобой все так, как должно быть. Это поразительно.
Ну, говорят, это родителями воспитывается. Я считаю, это мне дано родителями и их большой любовью ко мне. Это совершенно однозначно. Это точно не то, что я в себе там развила. И будучи сейчас уже взрослым человеком, я... Честно говоря, задаю себе вопрос, особенно в последнее время, время сейчас сложное для всех, а где вот та грань, вот эта моя доверчивость, я все-таки уже дурочка, или все-таки это ок, простите за англицизм, потому что, вспоминая Евангелие, мы должны быть просты, как голуби, но мудры, как змеи, да, и вот этот вопрос, он для меня очень актуален, поэтому если кто из слушателей знает на него ответ, пишите, где эта грань, потому что, да, Татьяна, ты прям как-то удивительно метко подметила, да, доверие действительно осталось.
Ну вот благотворительная программа «Дыхание». Ты стала координатором там, выучила, что такое фандрайзинг, и...
И стала фандрайзером, да. А потом стала через 3 месяца руководителем фандрайзинга службы помощи милосердия. Потому что предыдущий руководитель ушел, перешел на другую должность, и мне предложили, и опять же я не стала отказываться. И занялась, вот это было уже почти 11 лет назад. С тех пор я занимаюсь фандрайзингом, да. Тут... О чем вот тут было бы интересно поговорить?
Прежде всего, мне интересно узнать, вот люди приходят обычно в благотворительный сектор, когда имя как-то движет желание принести пользу конкретным людям. Фандрайзинг – это немножко опосредованная история. Она немножко похожа на пиар, на связь с общественностью, в том смысле, что ты инструмент. Ты инструмент, чтобы вот другие, вот, собственно, помогали. Да? А вот эта история, когда ты чувствуешь отдачу, прямую отдачу того действия, которое ты совершаешь в отношении помощи конкретному человеку, она тебя вот, она как-то касается, или ты чувствуешь, что, например, ты была бы полезнее там, условно, в том же ПНИ, и я знаю, что некоторые у нас практикуют, когда они, несмотря на свои высокие должности, ходят как
из
добровольцы,
офиса
да, хотя бы один раз в неделю куда-то конкретному там бабушке или там инвалиду помочь, да. Вот это вот чувство помощи, которое вот... человека сопровождает, оно тебе знакомо непосредственно, ты чувствуешь его как опосредованный такой участник этого процесса, или тебе этого не хватает? Вот меня вот про это прежде всего хотелось узнать.
Ты знаешь, ну, скажем так, с появлением детей времени в жизни становится очень мало. Поэтому, поскольку вот я некоторое время назад, сколько, 2,5 года назад я вышла из декрета, причем я родила сразу двойню, это отдельная удивительная история, потому что детей у нас с мужем не было 10 лет по непонятным причинам, ну, это может быть отдельно, мы об этом поговорим. А у меня сейчас просто физически и морально нету времени, чтобы после работы идти куда-то доброволить, потому что меня ждут дети и все связанные с этим дела. У меня очень двое очень активных мальчишек, поэтому там совсем прям вот сил нужно очень много-много на это, на все. Поэтому нет, у меня нет чувства отрыва. Знаешь, я вот пытаюсь понять, какими словами на это ответить, чтобы не звучать занудно там или как-то еще. У нас была как-то стратегическая сессия нашей службы добровольцев, на которую меня позвали поучаствовать, там свое мнение какое-то сказать. И когда я озвучила фразу, что моя работа в службе помощи и милосердия — это мой вклад в то, чтобы любой человек, попавший в беду, мог получить помощь, а мне коллегам как-то так с недоверием отнеслась к этому. Ну, не, ну это же ерунда. Нет, твой вклад в работу службы — это деньги привлекать. Я говорю, нет, дорогая, нет. Вот вообще совершенно не про это. Да, эффективность моей работы меряется, да, объемом средств, дефицитом, который есть или которого нету, там, и так далее. Но для меня суть совершенно не в этом. Маркетинг — это то, что я умею. Это изначально опыт, который у меня был, и это то, что у меня вполне прилично получается. У меня есть в этом и знание, и понимание, и опыт, и все. Но это мой вклад в то, чтобы люди получали помощь, оказавшись в беде. В этом смысле у меня нет какой-то личной истории или какого-то предпочтения, что вот только дети, или только пожилые, или только онкология, или там, не знаю, инсульт. Вот правда, мне искренне хочется, чтобы любой человек не оставался один на один с бедой. И все инструменты, которые для этого можно применить, там, помочь службе добровольцев, запустить какую-то кампанию, там, «Зажги звезду милосердия», да, к примеру, с Роскосмосом совместно и с тобой, Вася. Или там поехать куда-то в ПНИ, или там еще что-то. Они все хороши, пожалуйста. И нет, пожалуй, нет у меня такого чувства отрыва. Я понимаю, что я на своем месте, и мне кажется, что я вот здесь максимально могу себя применить.
Расскажи, пожалуйста, вообще, вот мы все время говорим о службе милосердия, но на самом деле мы ни разу не, ну, как-то вот не обозначили круг, ну, как сказать...
Того, чем занимается
да,
самослужба.
Да, хотел сказать интереса, потом у меня возникло слово функционал, это все немножко не то, да? То есть что такое служба милосердия вообще? И какой порядок каких вопросов люди могут решить с помощью службы милосердия? Вот мы поговорили о ПНИ, да? Много раз здесь говорили о помощи в ковидных госпиталях.
Да.
И сейчас в госпиталях
военных.
Угу. Да. Угу. А еще?
Ну, служба милосердия – это то, что рождалось от реально существующей проблемы. То есть это не такая организация, где вот там собрались, мы решили помогать вот в такой проблематике, устроили стратсессию, прописали планы на ближайшие 5 и 10 лет, и вот мы там поставили масштабные цели, да, как вчера в ролике, Вась, который ты высылал, нас учили мыслить масштабы, масштабные ставить глобальные цели. Вот это вообще не про то, и для меня это самое главное, что просто в свое время владыка Пантелеймон пришел в первую градскую больницу и увидел, что там происходит с людьми, за которым некому ухаживать. И так появилось сестричество, и сестры пошли в отделение больницы. Потом начали выписываться люди, им некуда было идти. Там была история с женщиной, дом, который снесли, пока она лежала в больнице год после инсульта. И так появилась богадельня. И так далее, и так далее. Появлялись энтузиасты с той самой личной историей, как с командой БАС, боковым амиотрофическим склерозом, которые создавали целые проекты, которые тоже во что-то вырастали. Поэтому служба помощи и милосердия — это большое объединение совершенно разнонаправленных проектов, разных по степени сложности, разных по степени масштабности, разных по своим целям и задачам, объединенных, во-первых, под крылом владыки Пантелеймона, и, во-вторых, стоящих вот на основах православия, понимания православного служения. А дальше, если уже так формалистски говорить всякими статистическими показателями, нас 25 проектов постоянных.
Большинство из них — это стоящие на земле здания, прямо конкретные учреждения, да, от начала до конца, которые существуют на пожертвования простых людей, вот, которые жертвуют средства. Вот, и они принадлежат самой службе милосердия и юридическим лицам, которые входят в
нее. Да, потому что мы не фонд, мы не собираем деньги, чтобы кому-то что-то оплатить. Такое тоже есть, но это всего лишь одно из направлений деятельности. А мы поэтому и служба помощи, что это своя организация, там, допустим, медцентр при Марфо-Мариинской обители, где реабилитируют детей с ДЦП, это свои специалисты, которые там работают, высокого уровня, которые занимаются этими семьями.
Одно из лучших в Москве учреждений подобного профиля, да?
Да, безусловно, с огромным потенциалом. Если было бы достаточное финансирование, они бы вообще сделали, наверное, уже огромный шаг вперед в развитии этой системы в России, но, к сожалению, не так это просто. Они пытались недавно перейти от курсовой реабилитации к долгосрочной реабилитации, но буксует проект именно из-за нехватки финансирования. Если оно появится, то, конечно, для детей это будет огромная польза в смысле получения устойчивого результата. И мы недавно с ними обсуждали как раз, что, конечно, помощь ребенку с ДЦП, его максимальная абилитация — это помощь сразу всей семье, которая возвращается в общество и чувствует себя нормальным членом общества. Не говоря про детей, которые становятся нормальными родительскими детьми, а не заброшенными, да, сиблингами ребенка с инвалидностью. Про каждый наш проект можно говорить бесконечно, там очень много интересного.
А ты вот сказал такую важную вещь, что служба милосердия, она характеризуется именно православным служением, да? С твоей точки зрения, у нас немного времени осталось, если получится, коротко. Как бы это можно было в двух словах обозначить, чем именно служба милосердия отличается от неправославных благотворительных организаций?
Ну, мы про любовь. Мы стараемся быть про любовь. Не про конкретную эффективность. Хотя тут я сейчас зайду в такую проблематичную зону. И сразу здесь хочу сказать, что, конечно, работать должны два полушария, и мы мыслить должны и прагматично, в том числе, потому что живем мы в материальном мире, а он по своей сути прагматичен. Но все-таки основа основ — это любовь и осознание своей работы и своего труда как служения. Это очень сильно переворачивает сразу.
То есть отношение человека. Не ради зарплаты ради. Да.
Ну какая эффективность, если человек, например, паллиативный, да, вот он умирает, да, и осталось, понятно, там несколько дней. Вот эффективность как померить? Померить, ну, он сколько вот Господь отпустил, да, жить, вот столько он и должен максимально хорошо жить. Мы должны это сделать. Да, или вот
мы должны, же. Да, мы должны помочь. Я вот недавно с Ксенией Владимировной Коваленок обсуждала, с главным врачом медцентра, что они домашние, их паллиативная служба домашняя, и они хотят оставаться домашними для того, чтобы максимально отдать своим подопечным того тепла, той заботы, mm-hmm. того внимания и той помощи, которая возможна. Mm-hmm. Потому что с точки зрения эффективности и с точки зрения получения даже средств можно было бы же раздуваться бесконечно, сказать, даешь 100 подопечных, 150,
ну, да,
но они
выстраивали
этого
бы
не
такие
хотят.
Комбинаты такие, да, без любви, без души, без всего.
Там минимум галочку поставил, там был звонок, с мамой обсудили, там, не знаю, вопросы чего-нибудь правильного переворачивания в постели. Но задача совершенно не в этом, задача отдать внимание, тепло и помочь людям в каком-то смысле остаться на плаву, да. И, кстати, зачастую это касается и вопросов веры, помочь не потерять веру, потому что в
или
такой
обрести.
Ситуации или обрести. Потому что обретение веры дает обретение смысла во всем, даже в страданиях собственного ребенка. Я не имею права об этом говорить, потому что я такого не пережила, но я передаю слова самой Ксении Владимировны, что обретение веры, да, обретение смысла — это их главная опорная задача.
Спасибо большое, Влада. Это был очень жизнеутверждающий эфир. Если у вас есть желание поддержать работу Православной службы помощи милосердия, можно стать другом милосердия и регулярными пожертвованиями поддерживать милосердие. Для этого необходимо зайти на сайт milosердие.help и там уже увидеть необходимую кнопку. Влада, огромное тебе спасибо. Про много очень не успели поговорить, но я думаю, что это еще нам задел на будущее.
Да, нам точно придется встретиться еще раз.
Я готова. Большое спасибо.
Это были «Делатели» на радио «Вера». Всем удачи.
До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».